Братья и сестры, мир вам! Сегодня действительно особенный день, 2 октября, первое воскресенье нового месяца, и есть такая добрая традиция в нашем братстве каждое первое воскресенье устраивать причастие, хлебопреломление, когда мы таким вот необычным, особенным образом вспоминаем страсти нашего Господа. И вот то слово, которое мы слышали из уст брата Ильи, действительно напоминает нам вот как-то более разумно, осознанно подходить ко всему в нашей жизни, извлекать вот эти уроки, да. И это очень ценно, когда мы снова и снова вспоминаем страсти Христовы, когда мы как-то их по-новому переживаем в свое сердце. Я так вот думал, вот когда мы думаем о том, что приближается день причастия, скорее всего, разум многих из нас говорит, ну, я это все хорошо знаю. Может быть, даже какие-то тексты, связанные с причастием из Евангелия или посланий, могу повторить наизусть, даже вот не заглядывая в Библию. Ну, нужно ли это? И все это известно. С другой стороны, сердце каждого искреннего ученика Иисуса Христа хочет снова и снова размышлять о нем, вспоминать какие-то детали, какие-то моменты, связанные с жизнью Иисуса, особенно с Его страстями. Потому что в этом наше спасение, друзья, в этом наша жизнь, в этом наше прощение грехов. И дай Господь, чтобы сегодня, когда мы будем вспоминать страсти Христова, чтобы мы вот больше вот этому зову сердца нашего последовали, сказать: Господи, дай нам помыслить о Тебе, претерпевшем столь великое поругание за нас, за меня лично. Мы прочитаем текст из Евангелия от Луки, 22 глава, с 39 стиха. Евангелие от Луки, 22 глава. Здесь говорится об Иисусе Христе. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежней молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Аминь. Вот до этого места. Вот это событие чаще всего называют Гефсиманской молитвой Иисуса Христа, потому что она была произнесена в Гефсиманском саду. И после этой молитвы мы знаем из Писания, что как раз Иисуса арестовали, повели в дом первосвященников, потом к Ироду, к Пилату, и наступили вот те самые страсти Христова, которые мы сегодня будем вспоминать особенным образом. Вы знаете, вот кто из вас, может быть, бывал в Иерусалиме, это, в общем-то, небольшой город, и там, в принципе, все очень рядом. Как бы сам Иерусалим стоит на склоне одной горы, вот поток Кедрон, и тут же рядом склон другой горы, Елеонской, Масличной, где располагается Гефсиманский сад. И вот когда Иисус молился в этом саду, причем интересно, здесь сказано «по обыкновению». То есть это было, можно сказать, молитвенное место Христа, намоленное место, где Он, скорее всего, часто приходил, молился, то буквально вот с этого места открывается весь Иерусалим, храм, весь Иерусалим, весь этот город, вот как на ладони, как говорится, он у тебя, да? И Иисус хорошо понимал, что Его ожидает, видел, что будет впереди, и поэтому вот эту ночь перед своими страстями он провел в молитве. И мне хочется, чтобы мы сегодня обратили внимание на три таких урока вот из этой истории, из этой небольшой истории, когда Иисус накануне своих страданий пришел в Гефсиманский сад, по обыкновению пришел с учениками для молитвы Богу. Первый урок, который мне хотелось бы, чтобы мы извлекли из этой истории, заключается в том, что вот накануне этого важнейшего события в своей земной жизни Иисус уединяется. уединяется и идет, я бы так сказал, на аудиенцию, в очередной раз идет на аудиенцию к своему небесному Отцу. Вы знаем, мы, читающие Евангелие, знаем, что Иисуса постоянно окружала толпа людей. Это были последователи, это были люди, которые пытались уловить его, это были просто любопытные, были интересующиеся, его хотели слушать, к нему старались прикоснуться, с ним дискутировали, с ним спорили, его пытались уловить хитростью. Ему приходилось постоянно общаться и говорить с простолюдинами, с религиозными князьями, с друзьями, с недругами, с людьми, с бесами. То есть вот жизнь Иисуса буквально такая была бурлящим потоком. И многие публичные люди до сих пор говорят, что вот быть в центре внимания, быть вот в этой толпе, даже поклонников очень непросто, и люди устают от этого. И вот Иисус показал нам удивительный пример, что Он часто в своей жизни уединялся. Он находил в себе мужество оставить эту толпу, уйти. Даже там Его искали, Он снова удалялся в пустынные места, на гору. И вот это один из эпизодов, когда перед самыми страстями своими он снова удаляется. Он вначале берет учеников ближайших, потом в Евангелии другом сказано Петра и обоих сыновей Зеведеев, и потом в конце концов даже их оставляет и отходит, написано, на вержение камня или там на расстояние брошенного камня, и остается один на один со своим небесным Отцом. Друзья мои, первый урок заключается в том, что каждому человеку, особенно человеку верующему, крайне важно вот это духовное уединение. Нам важно время от времени остановиться на путях своих, успокоиться, как-то сосредоточиться, собраться с мыслями, подумать о себе, о своей жизни, подумать о том, вот как я шел до сегодняшнего дня, для чего я сегодня живу. Мы иногда у людей, можно сказать, неверующих, кому мы рассказываем о Господе, задаем такой, каверзный вопрос. А вот для чего ты живешь, человек, да? Куда вот ты идешь? Но я так понимаю, что очень важно, чтобы мы себе этот вопрос задавали. Брат Михаил, Сергей, Анна, Анастасия, Петр, для чего я живу? Так ли я живу, как хочет мой Господь? Делаю ли я на самом деле то, что важно делать, к чему призывает меня Бог? Что имеет ценность в масштабах вечности? К тем ли целям я стремлюсь? Теми ли средствами я пытаюсь их достичь? Друзья мои, причастие или вот такое участие в богослужении – это тоже определенная остановка. Остановка на пути, когда мы не бежим сегодня там в магазин, на шопинг, куда-то еще там не едем на экскурсию или не спим в теплой мягкой кровати, но мы остановились, мы пришли пред Богом, и это очень здорово. В Псалме 4 есть такой интересный стих, мне очень нравится, 4 Псалом, 5 стих. «Гневаясь, не согрешайте, смотрите, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь». Вот в синодальном переводе вот это слово употреблено, мне очень нравится. Вот это вот «остановитесь, размыслите, утишитесь, успокойтесь, подумайте о себе, подумайте о своих отношениях с Богом». Подумайте, как вот, что в вашей жизни происходит, что хочет от вас Господь. В книге пророка Иеремии есть подобный текст, тоже очень сильный, 6:16. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему». И найдете покой душам вашим. Нам нужно честно признаться, что многие из нас, из современных христиан, далеко не всегда имеют покой в своей душе. Далеко не всегда мы имеем мир с самими собой, мир в своем разуме, мир в своей душе. Очень часто мы, знаете, такие замотанные, забеганные, задерганные. Особенно те, вот, кто живут в нашем столичном городе, вот в этой суете, вот в этой беготне. Очень трудно, вот как-то вот, живя вот в этой жизни, не поддаваться ее ритму. Мы тоже куда-то бежим, хотя мы никуда не опаздываем. Я иногда разговариваю с братьями, у кого есть машина, и себя на этом ловлю, что иногда мы вот несемся в этом потоке по дороге, даже, может быть, там на грани нарушения, там это ограничение скорости, думаю, а куда я несусь, я же не опаздываю. У меня есть время, я сейчас приеду в эту точку, куда мне надо приехать, еще буду ждать своего там брата или какую-то встречу. Для чего я это делаю? И в то же время делаю. Мы охвачены какой-то суетой, шумом, перегружены информацией, обременены чрезмерными заботами, загружены какими-то проблемами. Нам так нужно много успеть, нам не хватает времени. Наши дела бегут за нами и впереди нас. И даже когда мы сделаем что-то важное, что-то ценное, вместо того, чтобы сказать, ой, Господи, слава тебе, я сделал это дело, вместо того, чтобы воспеть песню хвалы, как мы сейчас слышали, мы тотчас переключаемся и думаем, так, а мне нужно еще это сделать. Вот перед нами пример Господа Иисуса Христа. Он делал дела Божии, он очень много что делал, друзья, ценного, действительно важного. И когда мы изучаем жизнь Иисуса Христа, то мы иногда смиренно склоняем голову и говорим, Господи, мои все дела, они настолько малы и малоценны, и ничтожны по сравнению с тем, что ты сделал всего практически там за 3 года, там 3,5 года своего земного служения. И вместе с тем пример Иисуса, который накануне своих страстей остановился, оставил всех, толпу, слушателей, поклонников, друзей, недругов и даже ближайших учеников, отошел и предстал один на один пред лицо своего небесного Отца. Дай Бог, друзья мои, чтобы в нашей жизни были такие моменты. Дай Бог, чтобы мы не спешили заполнить каким-то шумом даже те небольшие паузы, которые у нас есть. Иногда, придя домой, мы тотчас включаем радио, телевизор, компьютер, даже, может быть, даже песни христианские, но вот мы не привыкаем к тишине. Мы, садясь в машину, включаем магнитолу, выходя из дома, втыкаем наушники, снова что-то слушаем. И сегодняшний урок заключается в том, чтобы нам иметь мужество, чтобы нам учиться такому духовному упражнению, как уединение, умиротворение, тишина и это святое одиночество, о котором Иисус говорил, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Есть один очень интересный библейский момент. Мы знаем, что в Иерусалимском храме, когда он еще не был разрушен, совершалось регулярное служение, и была особая группа людей, сынов Аарона, священников, которые должны были это служение совершать. Но прежде чем каждый священник приступал к служению в храме, и тем более раз в год, если он приближался к святому святых, то он должен был прийти в храм, он должен был омыть свое тело в специальном таком священном бассейне, в микве, да, он должен был переменить свою одежду, он должен был как-то настроиться, сосредоточиться. И исследователи говорят, что поскольку была череда священников, то есть была очередность, и он знал, что тогда там не будет, то люди особенно настраивались к этому, как-то готовились предстать пред Бога, помолиться за народ, вознести жертвы Богу. И вот у пророка Иезекииля есть очень интересное место с этим связанное. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, с 15 стиха. «А священники с колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Увясла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная. И последняя фраза этого отрывка. В поту они не должны опоясываться. Друзья мои, братья и сестры, мне так, насколько я вижу, что часто даже приходя в дом молитвы, простите меня, но мы бываем слишком потными. Мы приносим в храм, в дом молитвы вот суету этой жизни, шум, заботы, какие-то проблемы. И особенно те, кто приходит вот впритык перед служением или даже опаздывает. Мы приходим, нам так трудно перестроиться. Мы только что ехали, нас где-то толкали в транспорте. Или если мы ехали на автомобиле, там где-то что-то, какие-то были проблемы, что-то мы видели и так далее. Мы прибегаем в церковь, вот такие потные, такие вот замотанные, такие вот все вот такие перевозбужденные. И результатом этого бывает то, что вот 2 часа на служение, 20, 30, 40 минут идет проповедь, и нам трудно это выдержать. Нам нередко нужно выйти посреди богослужения, нам нужно куда-то сбегать, нам нужно попить водички, простите, сходить в туалет, ответить на телефонный звонок, что-то сделать. Мы вот такие все, мы такие все потные, простите меня. Нам нужно поделиться последними новостями, нам нужно показать журнал там с косметикой или свой телефон или что-то еще, сказать, я вот купил, а ты и так далее. Не успевает закончиться богослужебное собрание, как мы снова включаемся, снова бежим, снова все в делах, снова все в заботах. И нам кажется, что кусочек хлеба на хлебопреломление или глоток вина сами по себе каким-то мистическим сверхъестественным образом должны очистить нашу душу, должны сделать нас святыми, должны сделать нас каким-то качественно другими, сильнее, исполнить нас Духом Святым, да, каким-то сверхъестественным образом, вот помимо всего вот того, в чем мы живем, чем мы общаемся. И нам трудно действительно от сердца помыслить о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Но только когда мы действительно сосредоточены, вот в этом таком состоянии утишения, уединения, успокоения, размышления, духовного сосредоточения, помышляем о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, о его ломимом теле, о его пролитой крови, тогда мы получаем силу, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Друзья мои, это то, чему нам следует учиться, это то, в чем следует упражняться, вот в этой святой тишине, в этом таком одиночестве с Богом, вот в этом уединении. Это то, в чем нам нужно возрастать. И дай Господь, чтобы мы прилагали к этому сердце свое. Второй момент, на который мне хочется обратить сегодня внимание, второй урок, это, в общем-то, можно сказать, центральный момент, это сама молитва Господа нашего Иисуса Христа. Вот в этом Гефсиманском саду на склоне Елеонской или Масличной горы. Вы знаете, вообще, когда люди, исследователи Писания, начинают серьезно размышлять о молитвенной жизни Иисуса Христа, иногда у них возникает вот такое даже некое недоумение. Христос – Сын Божий, Христос – Бог, пришедший во плоти, Христос, который говорил, что «Я и Отец одно, видевший меня, видел Отца». Но почему Он так нуждался в молитвенном общении с Отцом? Почему Он так зависел от Своего Отца? Почему он столько времени проводил в молитве? Почему ему нужно было оставлять людей? И вместо того, чтобы еще большему количеству помочь, еще большему количеству исцелить, научить, наставить, исправить, там, примирить и так далее, он оставлял всех. и шел, чтобы помолиться своему небесному Отцу. Например, Евангелие от Марка об этом говорит, 1 глава с 32 стиха. Марка, 1 глава. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему, к Иисусу, всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Еще один из многих примеров Евангелия от Луки, 5 глава, 16 стих. «Но Он, Христос, уходил в пустынные места и молился». Друзья, я думаю, что Иисус, как Сын человеческий, да и как Сын Божий, Он действительно, Он имел внутреннее общение с Отцом постоянно. Особенно, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, там такая деталь постоянно подчеркивается, когда Иисус говорит, что я делаю только то, что творит Отец. Что вот вижу Отца, то делаю. Да? Вот я с Отцом. Там вот постоянно в Евангелии от Иоанна подчеркивается вот эта вот связь Иисуса с Отцом Небесным, Его нацеленность на Отца, Его сердечное единение с Отцом. Он говорит где-то, потом прерывает речь, возносит краткую молитву, опять продолжает там дискуссию или наставление, или что-то еще. И вместе с тем, Иисус сегодня оставляет нам важнейший урок, что нужны особо вот эти встречи, молитвы, это время, которое мы специально выделяем, посвящаем именно для молитвы, для связи с Отцом, с Богом. И если Иисус в этом так нуждался, то насколько более мы с вами, простые земные люди, нуждаемся в этом молитвенном единении, в этом молитвенном общении, в этом молитвенном предстоянии перед нашим Отцом. И вот в этой молитве Иисуса Христа мы можем отметить четыре таких важных детали. Что-то, может быть, будет для нас просто как напоминание, но, я надеюсь, очень важное напоминание. Прежде всего, мы видим, что Иисус вот в этой Гефсиманской молитве, Он молится, как бы предваряя или заблаговременно, прежде чем наступит вот эта страшная ночь предательства, страданий, истязаний и самой Голгофской вот этой смерти. Иисус осознает, что через несколько часов будет жарко. Он понимает, что его ждет эта битва с сатаной, битва не на жизнь, а на смерть. Он прекрасно знает и уже скорбит, что один из ближайших предаст его. Другой, один из самых любимых, смелых и решительных, трусливо отречется. Он предвидит, что на него будут плевать и клеветать. Он понимает, что он будет жестоко избит. Он уже видит эти гвозди, которые пронзят его тело. Он готовится взять грех всего мира на себя. И для того, чтобы получить для всего этого силу, Он молится, обращается к Небесному Отцу. И вот этот урок молитвы заблаговременной, молитвы заранее, молитвы, как бы предваряющие какие-то события. Друзья мои, в нашей жизни есть много вещей, которые мы знаем, что вот там через несколько дней, недель нам предстоит операция, какой-то серьезный экзамен, какой-то выбор, какая-то трудная ситуация, что-то нам предстоит, что, может быть, нас смущает, страшит, волнует, как-то беспокоит. Что нам делать в этой ситуации? Иисус учит нас действительно молиться. Молиться, открывать Богу свои проблемы, нести Ему свои страхи и смущения, просить Его о помощи, чтобы Он смирял тех людей, с кем мы будем встречаться, чтобы Он располагал сердца чиновников, от которых, может быть, зависит решение какого-то жизненно важного вопроса, чтобы Он благословлял руки врачей, в которые нам нужно будет, так сказать, отдать свое тело через какое-то время, да, чтобы Он благословил там детей наших, которым что-то предстоит, и так далее, и так далее, и так далее. Молитва заблаговременное до того, как начиналась битва. Второй вот этот момент, который мы видим в молитве Христа, заключается в том, что Иисус молится предельно искренно. Иисус молится предельно искренно. Мы, знаете, как люди верующие, читающие Писание, мы понимаем, что Богу все известно. Бог все про нас знает. Есть 138-й псалом, очень удивительный, где человек Божий пишет: «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе, еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Действительно, Богу все известно о нас. И потому насколько важно, чтобы когда мы молимся, публично или в тайной молитве, чтобы мы были предельно искренни с нашим Богом. Накануне своих голгофских страданий, молясь в Гефсиманском саду, Иисус совершенно искренне, как Сын Человеческий, молится: «Отче, о, если бы Ты благоволел пронести чашу сию мимо меня». Чаша – это символ предстоящих мук и страданий. Вы знаете, одно из важнейших отличий Священного Писания, книги Библии от более поздних писаний, может быть, описывающих житие святых людей, отцов, там, различных мучеников, вот отличие Священного Писания заключается в том, что эта книга Божия описывает все предельно откровенно. Я так представляю себе, что если бы Библию написали церковники в более поздние времена, как об этом говорят критики Библии, то вот этой молитвы Христа там бы не было. Христос должен быть супергероем, суперменом. Христос такой титан, которому вообще все человеческие слабости, они нипочем, он просто их отметает играючись. Какая там чаша? Да он для этого сейчас и пришел, он с легкостью, чуть ли не в припрыжку, бежит на Голгофу. Но нет, друзья. Библия предельно откровенно описывает нам состояние Иисуса. И Он страшится. И Он понимает всю горечь этой чаши, которую Ему надо будет выпить, да? Не чашу причастия, это уже было, уже он установил заповедь хлебопреломления на этот момент, как раз после вот этой тайной горницы он идет в Гефсиманию, из Гефсимании он идет уже в дом первосвященника и дальше по этапу на Голгофу. И эта чаша не чаша сладкого виноградного вина, это чаша тяжелейших страданий. Послание к евреям как-то приоткрывается вот это состояние Иисуса, которое он переживал в той самой Гефсиманской молитве. Послание к евреям, 5 глава, 7 стиха. Мы знаем этот текст, я прочитаю в более современном переводе. «В дни своей земной жизни Он, Христос, вознес с воплем и плачем просьбы и мольбы к тому, кто мог спасти Его от смерти, и был услышан за свое благоговение, хотя Он и был Сыном, но через страдания научился послушанию и, став совершенным, сделался для всех, кто ему послушен, причиной их вечного спасения». Друзья мои, пусть мы будем также предельно искренни с нашим Богом. Если у нас есть страхи, расскажем об этом Ему. Если гордыня мучает нас, тщеславие, самолюбие, эгоизм, и зальем пред Богом это, и скажем: «Господь, помилуй меня, очисти, смири мое гордое сердце». Если нас мучает уныние, или обиды, или какие-то земные чрезмерные заботы, и мы понимаем, что мы закрутились, замотались, что мы уже вот в этой, как белка в колесе, скажем: «Господи, вытащи меня, помоги мне, я не хочу этого». Или более страшно: «Господи, я хочу этого, но Ты избавь меня от этого хотения. Дай мне понять бессмысленность этой гонки, этой беготни. Заработал, купил, продал, заработал, потратил. Господи, вытащи меня. Господи, ты видишь, мне не хочется читать Библию. Господи, мне не хочется идти в церковь. Господи, я обленился. Господи, я забыл, когда последний раз постился. Господи, избавь меня от этого. Я действительно вот такой, Господь, таков, как есть, прихожу к Тебе. Помилуй меня, избавь, измени мое сердце. Смири мою душу. Выровни все мои кривизны. И есть удивительное обетование в Священном Писании, которое даже дважды встречается во второй книге Царств, 22 главе, еще потом в Псалтыре, 22 книга Царств, 22 глава с 26 стиха. Написано так: «С милостивым ты, Господи, поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Будем помнить, что Господу крайне важно наша искренность, наша чистота, наша милостивость, то, что мы милостиво поступаем, да, с мужем искренним, Бог поступает искренно. Господь знает, видит всякую фальшь, и Ему противно всякая фальшь и всякое лукавство в человеческом сердце. Третий момент, который мы можем отметить в молитве Иисуса Христа, это удивительное усердие. Я бы даже сказал, какое-то неистовство вот в этой молитве. Друзья мои, нам нужно быть честным, что есть молитва и есть молитва. И одна молитва рознь другой молитве. Вот опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, вот этот ритм московской жизни, ритм современной жизни, он настолько закручивает нас, что наша молитва бывает, как мы уже говорили, на бегу, на ходу, быстренько, скороговоркой, несколько слов: «Господи, благослови, я опаздываю уже, Господи, благослови, я уже никакой, уже выключается моя голова». Но что мы видим в молитве Иисуса Христа? «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Он молился в таком борении, что ангел с небес был послан, чтобы его укрепить, до какого-то изнеможения. Вот представьте себе человека, молящегося, Иисуса, молящегося таким образом, что с него льется пот, что он в изнеможении. Вот такая была молитва Иисуса, друзья, вот в этом Гефсиманском саду. Я так думаю часто, друзья мои, не потому ли мы такие духовно немощные? Не потому ли нас так легко захватывают различные искушения, страхи, сомнения, греховные желания, похотливые мысли, горделивые чувства? Не потому ли они, вот как, простите, банный лист прилипают к нам, что у нас нет этой практики, нет этого опыта, или он бывает крайне редко, вот этой усердной, старательной, неистовой молитвы, хотя бы близко похожую на ту молитву, которой молился наш Господь Иисус Христос? Я так задаю себе вопрос, друзья. Может быть, есть смысл задать каждому из нас такой вопрос. Был ли в нашей жизни такой опыт, чтобы мы молились так усердно, чтобы вспотели? Бывает ли такой опыт, когда мы молимся так, что не имеют колени и все тело, потому что мы взываем к Богу, потому что мы все в этой молитве, потому что мы вот сосредоточение, потому что мы действительно вопием, мы действительно молимся. Мы не просто стоим стоя или на коленях, или сидя, и какие-то нужды перечисляем Богу, боясь чего-то забыть. Но мы действительно молимся, мы действительно вопием, мы действительно усердны и прилежны. И еще один момент, который напоминает нам вот Иисус, молящийся, как урок, как наставление, это то, что Иисус будучи Сыном Божиим, нуждался в молитвенной поддержке своих друзей. Здесь вроде бы напрямую не сказано, когда вот он говорит, там он не говорит, там вот тут молитесь за меня, молитесь со мной, но сказано так. Вот если по Матфею посмотреть, 26 глава, и взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать, тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Вот эти сами слова: «Побудьте здесь, побудьте со мной, бодрствуйте». Не призыв ли это Иисуса вот к такому сердечному молитвенному участию? Как бы поддержите меня, побудьте со мной, разделите со мной эту борьбу, поучаствуйте со мной вот в этом тяжелейшем переживании моей духовной жизни. Это огромное благословение, что в нашей церкви есть молитвенная цепочка, есть группка, в основном сестер, очень посвященных и преданных молитве. Хотя они сейчас тоже переживают, что эта группа редеет, есть пожилые сестры, кто-то уже в вечности наша молитвенница, кто-то уже не может регулярно приходить по понедельникам на молитву или воскресенье утром по состоянию своего здоровья. И пополнения-то особо-то и нету, не так много тех вот более молодых сестер, тем более братьев, которые готовы вот включиться всем сердцем вот в эту молитвенную брань, молитвенную цепочку, молитвенную группу. Но здесь даже вопрос стоит шире. Здесь говорится о вообще нашей молитве как церкви друг за друга. Не так давно ко мне подошла одна сестра, член нашей церкви. У нее серьезные есть переживания. И насколько я знаю, она ко многим подходит, просит молиться. Этого молись, ты за меня каждый день молись, ты за меня молись. И ко мне также подходит Михаил Иванович: вот молись за меня каждый день. Я говорю: сестра, а ты за меня молишься каждый день? И она так глазки потупила. Понимаете, друзья, нам легче, вы знаете, выкинуть такой флаг, сказать: молитесь за меня, у меня трудность, у меня проблема, у меня нужда, молитесь за меня. И это, да, слава Богу, найдутся те, кто будут молиться. Я еще раз повторяю, что для нашей церкви огромное благословение те молитвенники, наши сестры, некоторые братья, которые действительно реально молятся, молятся, молятся пред Богом. Но если бы мы действительно научились или учились молиться друг за друга, вот так вот прилежно, усердно, молиться за тех, кто давно не приходит в церковь, молиться за тех, кто духовно ослабел, молиться за тех, кто, может быть, вообще уже ушел от Бога, молиться за тех, кто когда-то сидел рядом со мною на скамеечке в церкви, рядом со мной сидел в хоре. Молиться за тех, кто приходил на домашнюю группу, кто участвовал в служении, может быть, даже проповедовал, может быть, в каком-то еще служении участвовал, а сегодня нету. И не забыть его, просто не осудить, сказать: вот брат Вася, да, вот он был в церкви, а теперь его нет. Или там сестра Катя вот ушла из церкви, какая же нехорошая сестра, вот... взяла от Бога, ушла, из церкви ушла, ай-яй-яй-яй. Но молиться за этого человека, поддержать его, благословить его именем Господним, просить Бога о милости к нему. Друзья дорогие, сам Иисус в тот критический момент своей земной жизни, он обращается к людям, к ученикам и говорит: побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, к сожалению, мы часто бываем подобны вот ученикам в тот момент, когда глаза у них отяжелели, когда трижды подходил Иисус, говорил то же слово, и не успевал он отойти, как они снова засыпали. Иисус молился за своих учеников. Один из примеров, это Евангелие от Луки, говорит 22 глава с 31 стиха, и как, о том, что Иисус регулярно молился о своих учениках. И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда обратившись, утверди братьев твоих, да? Я молился о тебе. Вот это вот удивительный пример Иисуса, который персонально... Здесь один из эпизодов, но мы можно быть полностью уверенным, что он персонально молился за Иакова, Иоанна, за Фарму и за каждого-каждого из учеников своих. Меня удивляет апостол Павел, этот титан веры, этот герой Божий. Этот удивительный человек, через которого Бог открывал церкви, спасал столько грешников, который действительно положил начало этому широкому благовестию в языческом мире. Но почти что каждое его послание заканчивается такой фразой: «Братья, молитесь о мне». Смотрите, Колоссянам 4 глава с 3 стиха Павел пишет: «Молитесь также о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещая тайну Христову». 1 Фессалоникийцам 5, 25. «Братья, молитесь о нас». Евреям 13 глава 17 стих апостол пишет: «Молитесь о нас» и так далее. Я думаю, что Сергей Васильевич со мной согласится. Мы очень благодарны тем молитвенникам, которые молятся о нас, обо мне, о нем, о наших семьях, о наших женах, о наших детях. И для нас это огромное благословение. Пожалуйста, продолжайте молиться о нас. И будем учиться, друзья мои, молиться друг за друга, за тех, кто пришел на собрание и не пришел, за тех, кто участвует активно в служении и никак не участвует в служении, за тех, кто молод и не очень, за тех, кто новообращенный и ветеран уже церкви. Все мы нуждаемся в молитве друг за друга. И апостол Иаков, как бы подводя итог, говорит: молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. И третий, последний урок, мы кратко о нем скажем, вот этой вот молитвенной ночи, заключается в том, что Иисус, остановившись вот в этот такой ответственнейший момент, уединившись один на один со своим Отцом, вот это тихое время у него было, да, он старался успокоиться, сосредоточиться. Он в этот момент молится, он в этот момент совершенно искренне, откровенно изливает Богу все, свои страхи, свое какое-то смущение, говорит: пронеси эту чашу мимо меня. И он молится так неистово, что даже нужно было, чтобы ангел Господень укрепил его, чтобы пот лился с него, как капли крови, да. И вместе с тем итогом этой молитвы была удивительная фраза, когда он говорит: Господи, да будет воля Твоя. Господи, не моя воля, но Твоя да будет. И это были не просто красивые слова. Это были не только правильные слова, которые нужно говорить в конце каждой молитвы христианину. Это было действительно состояние его сердца. Не так давно мы с Сергеем Васильевичем беседовали с одной сестрой, у которой был важный выбор в жизни. И когда мы с ней начали беседовать, мы возрадовались. Она говорит: братья, я хочу исполнить волю Божию. Я люблю моего Господа. Для меня Господь – это такая драгоценность. Он мой Спаситель, Он мой Бог. И когда мы беседовали вот о том решении, которое ей предстоит сделать, она говорит: да, я все понимаю, что это решение будет, не укрепит мою веру, что оно не стыкуется с моей христианской, вот с моим состоянием. Да, и потом мы побеседовали. Нам не нужно было ее, знаете, в чем-то переубеждать, как-то переламывать ее. Говорит: да вот смотри, так написано, да вот так. Она во всем соглашалась. И когда мы стали молиться, в конце нашей встречи она помолилась, сказала: Господи, прости за эти мысли, которые были. Господи, да, действительно, я люблю Тебя. Но прошло всего несколько дней, и я узнаю то, что она приняла то решение, которое вот как бы ей по плоти хотелось принять. Противоречащие Писанию, противоречащие здравому смыслу, противоречащие Духу Христову. И думаю, ну как так? Вот человек, который вот весь такой, знаете, ну простите, духовный, весь такой Божий. Вот, Господи, да будет воля Твоя! Ну вот заканчивается молитва, нам нужно принимать решение, нам нужно сделать шаг, уже конкретный, реальный. И вместо того, чтобы этот шаг сделать в сторону Голгофы, мы делаем в противоположную сторону. И говорим: Господи, а все-таки я сделаю по-своему, да будет воля моя. Дай нам Бог, братья мои и сестры, сегодня, размышляя о страстях Христовых, сегодня, размышляя о нашем Господе Иисусе Христе, вот эти вот важные моменты положить на свое сердце, чтобы мы помнили о необходимости регулярного уединения с Богом, один на один, в тайной комнате, в тишине, выключив телефон, выключив компьютер, телевизор, радио, я не знаю, что можно, побыть с Богом, поразмышлять о своей жизни, открыть Ему все свое сердце, подумать о горнем, о небесном, о Божьем, о страстях Христовых, о славе Христовой, о Его воскресении, о том, что нас ждет в будущем, о том, что сегодня Господь делает в нашей жизни. Дай Господь, чтобы наша молитвенная жизнь была действительно молитвенной жизнью, чтобы наши молитвы были горячими, прилежными, усиленными, чтобы мы не только просили других, молитесь все за меня, но сами могли молиться и за себя, и за других, делали это предельно искренне, ревностно, с полным упованием на Бога. И дай нам, Бог, мужество, дай нам, Бог, веры, дай нам, Бог, силы. Когда в нашей жизни встречается выбор, а он встречается постоянно, просить понимать волю Божию, понимать пути Господни, но самое главное, быть готовы сказать и сделать: Господи, я люблю Тебя, мне трудно решиться на этот шаг, Господи, моя плоть противится, и я, может быть, советы мне дают люди не такие, но, Господи, я принимаю, я стою на Твою сторону, да будет воля Твоя. Я не знаю, Господь, как это будет, может быть, будет больно мне, может быть, будет трудно мне, Господи, но я полагаюсь на Тебя. Я живу на этой земле не для того, чтобы свою волю исполнить, Господи, подобно Сыну Твоему Иисусу Христу, я предаю свой путь Тебе. Ты веди меня сам, да будет воля Твоя. Аминь.